Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. На этой неделе бывший командующий Черноморским флотом Российской Федерации адмирал Игорь Касатонов заявил о том, что, по его мнению, российские моряки останутся в Севастополе, базе временного базирования Черноморского флота России на украинской территории, и после 2017 года, когда заканчивается срок российско-украинского соглашения об аренде Севастополя. На это уже был ответ первого заместителя министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко, который указал, что согласно действующему соглашению Черноморский флот Российской Федерации должен покинуть места своего временного базирования по истечении срока соглашения. Никаких новых решений на счет Москвы и Киевом не принималось. И была реакция Государственной Думы, руководитель комитета по связям с соотечественниками этого законодательного органа Андрей Кокошин заявил, что те, кто выдавливают Черноморский флот с территории его временного базирования, оказывают плохую услугу и России, и Украине. Как видим, такой обмен заявлениями показывает, что проблема Черноморского флота до сих пор актуальна для обеих стран, и вокруг нее можно нагнетать страсти. Мы пригласили в киевскую студию Радио Свобода бывшего командующего военно-морскими силами Украины Владимира Бескаравайнова. Добрый вечер, Владимир Николаевич.
Добрый вечер, дорогие зрители. Слушайте.
Да, нас не видят, но, знаете, но слышат, это плюс. Меня не видят, это минус, зато нас слышат, это плюс. Чтобы задать конкретный вопрос такой вот, относительно того, вообще можно ли в подобных категориях, в подобных заявлениях обсуждать одну из самых таких вот сложных и интересных проблем российско-украинских отношений и вообще функционирования российских вооруженных сил на территории другого государства. Владимир Николаевич, а если реально посмотреть на вещи, действительно ли можно говорить о том, что Черноморский флот Российской Федерации, ну, скажем так, находится в Севастополе отнюдь не последние десятилетия?
Ну, давайте мы начнем с того, отвечать на этот вопрос, что заявления, подобные тем, которые сделал адмирал Касатонов, они могут делаться не российской, а украинской стороной на сегодняшний день. То есть это мог сделать государственный руководитель вот в самого высокого ранга, сказать, что да, флот будет находиться. Пока этот вопрос не обсуждался на самом высоком уровне и не решался. Поэтому заявление такого, скажем, масштаба, которое сделал пенсионер Касатонов, оно, мягко говоря, выглядит как провокация, как вбрасывание темы, значит, в международную игру. И не более. Теперь, что касается самой темы пребывания Черноморского флота. Я вам скажу, что за последние годы звучало бесконечно часто и много, значит, тем о досрочном выводе, о выводе и так далее. И много раз российская сторона ставила вопрос о том, что якобы это все провоцировалось какими-то силами, заинтересованными в нагнетании обстановки внутри Украины. Отнюдь, хочу сразу сказать, это не так. Все эти проблемы возникали, вы это отлично помните, в результате невыполнения тех или иных положений, тех или иных документов или грубое нарушение законодательства Украины силами флота. То есть они провоцировались, как раз провоцировали здесь, внутри и, как говорится, с политическими какими-то подоплекой это все шло. И последнее, что можно сказать, что эта тема, если вот так ее обобщить, ее существование с 1991-92 годов, то эта тема политическая и используется она в любой политической игре. Стоит в Украине или в России возникнуть какой-либо политической ситуации, а именно выборы, либо в Думу, либо президента, значит, так, либо выборы в Крыму, были, помните, Мешкова выборы, как сразу вбрасывается эта проблема в игру, раскручивается, и на этой игре, значит, консолидируются антиукраинские и националистические, шовинистического толка силы. Поэтому сегодня вбрасывание, оно имеет определенную логику. Тема сама логики не имеет на сегодняшний день, потому что она не на том уровне и не тем человеком поставлена. А вот сама тема, само вбрасывание смысл имеет, потому что в Украине сейчас идет раскрутка выборов, и мы знаем, что не за горами выборы в Российской Федерации. Поэтому, как обязательно, поведение Андрея Кокошина, глубоко уважаемого в Украине человека, говорит о том, что он просто дал отмашку, что эта тема должна сегодня работать. Поэтому он немедленно и сразу подхватил эту тему и дал ей необходимое направление. Вот так мы в Украине расцениваем ситуацию, которая сегодня сложилась.
Ну вот то, что вы сказали, это, по идее, такая характеристика символа, понимаете, не воинского какого-то подразделения, стратегически важного, сильного, а такого вот исторического символа. А вообще вот флот, это там флот или все-таки символ? Для России отдельно, для Украины
знаете,
отдельно.
Знаете, я хочу сказать, что в мирное время флот всегда символ государства. Вот, силой он становится, если он боеготов, во время войны. А в мирное время он имеет очень ограниченные задачи, ограниченную боевую готовность, и все это, как говорится, ждет мобилизационного развертывания. Поэтому, что же касается Черноморского флота, Касатонов набрался мужества и признал, что флот отнюдь не является основной воинской силой на Черноморском, в Черноморском регионе, на театре, что основной силой сегодня является турецкий флот, а что российский флот больше, чем украинский, грузинский, там, болгарский, румынский, да, он остается, значит, в этом смысле вторым на Черноморском театре. Вот. Что касается, скажем, оценки его боевой способности, это в мирное время это не оценивается, потому что боевая способность флота, она определяется его задачами. Вот. Сегодня задачи флота, в общем-то, Черноморского флота я просто не знаю. А второе, они труднорешаемые, потому что, скажем, флот выйти из Черного моря не может. И та мнимое могущество, мнимое могущество этого флота, которое сегодня есть, оно может быть направлено непонятно куда. Потому что Болгария, Румыния – это НАТО, Турция – это НАТО, Грузия – Украина. Вот два, скажем, объекта, которые реально, так скажем, по зубам сегодня Черноморскому флоту.
Напомню, что гость нашей сегодняшней программы в киевской студии «Радио Свобода», бывший командующий военно-морскими силами Украины Владимир Бескаравайный, ведет программу «Время гостей» Виталий Портников. Вот вы сказали, что вы не знаете задач Черноморского флота России. А вот задачи военно-морских сил Украины, они известны на этом театре?
Да, конечно, конечно, они известны. Это поддержка стабильности в регионе, оборона своего побережья, значит, так и граница четко обозначена, так, скажем, в пределах которой флот должен решать свои задачи. Это экономическая зона, вот, Украины.
Ну, по большому счету, ведь можно сказать, что Черноморского флота России тоже могут быть такие задачи, учитывая то, что у России тоже большое Черноморское побережье, а флота больше нигде нет военного.
Да, конечно, конечно. Но флот стоит в Украине, а экономическая зона в России там осталась. Вот, это такая, скажем, ремарка к этому.
Да, я понимаю, я просто хочу понять, вот в принципе, насколько с военно-стратегической точки зрения целесообразно и реально перенести, ну вот, условно говоря, заканчивается договор, перенести базу Черноморского флота, допустим, из Севастополя в какой-либо другой Черноморский флот, потому порт. Потому что говорили не раз в прессе о Новороссийске, но потом оказалось, что со стратегической, с профессиональной точки зрения, там не та возможность, чтобы там был большой военный флот.
Вопрос стратегии – это вопрос оружия. Понимаете, какое оружие? Оружие предопределяет тактику, а в совокупности оружие предопределяет и стратегию. Во время войны, когда авиация, в прошедшей войне, авиация начала давлеть над всеми остальными силами, Черноморский флот не смог эффективно решать свои задачи и был перебазирован в Поти и Сухуми, отставить Сухуми, Поти и Батуми. Так? То же произошло на Балтике. Вы это отлично знаете, что, значит, печально известный Таллинский переход, где Балтийский флот потерял основные свои силы. Сегодня на 100% ситуация контролируется с воздуха. Поэтому Черное море для современного ракетного оружия – это озеро. это озеро. Поэтому сколько бы здесь сил не было сосредоточено, они не могут никаких существенных задач решить, потому что все задачи, вы знаете Югославию, вы знаете Ирак дважды, вы знаете Афганистан, все решались воздушными ударами. Поэтому надо насчет стратегии для флота, надо оставить это в прошлом. Понимаете, как минимум отодвинуть на полтора века назад. Туда, в прошлое. И там, да, там флот был, выходил в море и выходил как сила, вот, а сегодня в море выходит авиация, ракеты и наносят удары там и в те сроки, которые поставлены.
Тогда что остается?
Остается решение задач в мирное время, это задача миротворческая. Так, задачи обеспечения стабильности, задачи обеспечения морехозяйственной деятельности государств, понимаете, задачи действия в коалициях государств, так.
Ну, это просто профессия моряка на самом деле стала романтической теперь.
Она стала, да, она стала романтической, она стала более интернациональной сегодня. Вот более интернациональная, почему и программа «Партнерство ради мира», она оказалась несколько более привлекательной, чем это думали в начале, так? И сегодня многие государства стремятся решить свои задачи как раз в рамках «Партнерства ради мира», где, кстати, Россия очень успешно сотрудничает, так? Blaze Force, значит, силы, которые... Значит, действуют по обеспечению то же самое, значит, аварийно-спасательных там всяких второстепенных задач, которые, значит, могут возникать. Вот. И Россия тоже там принимает активное участие. Это очень похвально.
Ведь если вы говорите о военно-морских силах Украины, об экономической зоне, то это по большому счету оказывается, что флот решает, ну, скажем так, какие пограничные задачи. Вот, да, ну, по сути.
Ну, в принципе, да. Да, тут...
Вот патрулирование надо, экономической надо зоны, чтобы в ней
признать,
там не было...
Ведь флот есть морской и океанский, понимаете? Морской и океанский. Океанский флот сегодня только у Соединенных Штатов Америки. Надо с этим смириться и поставить точку, понимаете?
А российские северные флота, российские... они могут такой
нет, конечно, роль играть? Нет, конечно, нет. Эти флоты не могут, самое главное, обеспечить. Одним авианосцем они не обеспечат себе воздушного прикрытия. Один авианосец на Россию, это очень мало, так? На театре нужно иметь минимум 4 авианосца, чтобы, значит, создать воздушное прикрытие сил на театре. А ведь надо создать воздушное прикрытие сил на театре. Это, для этого надо иметь очень мощную воздушную группировку. А для этого надо ее вывести в океан. Поэтому надо четко признавать, как сложилась сегодня ситуация.
И тогда можно сказать, что... Я не очень сильно ошибусь и скажу, что Черноморский флот в России, он в Севастополе, ну, скажем так, вот для красоты.
Безусловно.
Чтобы можно было говорить, что вот город русской славы, и там русские моряки, да, ходят по улицам, вот флаг военно-морских сил России, там развивается все красиво и бессмысленно.
Да, и бессмысленно. Сегодня, если поставить, вот объявить тревогу и сказать флоту вперед, то куда ему бежать будет непонятно. Непонятно. Через Босфор он не проходит, это абсолютно ясно. Вот. А дальше куда? Вот с Грузией воевать.
Да, ну хорошо, но когда был вы служили на Черноморском флоте Советского Союза?
Я начинал матросом с Черноморского флота и служил в Севастополе на 30-ке БИС эсминца. Вот.
И этот же флот тоже не мог никуда проникнуть, никакой Босфор ему был не подвластен.
Знаете, в то время была большая стратегия, в то время была надежда на то. Ну, во-первых, были разные времена. Прошло 60-го года, прошло 47 лет уже. И в этот период были разные времена. Были времена, когда мы ситуацией владели, были времена, когда ситуация нами владела, понимаете, всякое было. И первое, что стратегия коммунистического режима в то время, так, она разрабатывалась такая, чтобы, ну, ядерное оружие, понимаете. Стратегия ядерного оружия, она ставила на повестку дня возможности, возникали такие возможности, вот. И на эти возможности делалась ставка. Но ситуация менялась, американцы все время приспосабливались к этим разработкам. И поэтому финалом этой борьбы был вывод со Средиземного моря, Средиземноморской флотилии уже, когда мы выводили. Была эскадра, а потом флотилия. Это был финал, то есть мы проиграли. Средиземноморское противостояние в конечном итоге мы проиграли. А проиграли потому, что мы не имели берега, на который бы мы опирались.
Ну вот, кстати говоря, это очень похоже на нынешнюю ситуацию с Черноморским флотом России.
Да. Мы не имели берега, который бы нас поддержал там. А без воздушного прикрытия, мощного воздушного прикрытия, флот выстоять не мог. Боевая устойчивость падала постоянно. И в конце Горшков вынужден был подписать директиву о выводе флота.
Это уже 70-е годы были?
Да, это 80-е.
80-е, да?
Да, да, в начале.
Тут ведь вот что нужно понять. Если, допустим, ну мы соглашаемся, вот 2017 год, это финальная дата, и, допустим, никаких переговоров между Россией и Украиной не ведется относительно судьбы Черноморского флота России. Ну а потом 2017 год как бы приходит, и даже, в принципе, российская страна согласна, что да, Черноморский флот должен покинуть Севастополь и акваторию Черного моря в районе Крыма. Но он же не может это за один день, мне кажется, сделать. И даже за два дня, и даже за месяц. Это же нужно, ну, корабли, ну, моряки, ну, инфраструктура, ну, база, ну, передача собственности. Это еще, если не будет никаких договоренностей, разговоров, о которых пойдет уже сегодня, то это все может растянуться еще на 10-20 лет. Я говорю, если предположить, что он вообще оттуда выходит.
Ну, об этом речь шла не один раз. И дипломаты ставили неодноразово вопрос о том, что надо этот вопрос урегулировать. Никто никогда не говорил с украинской стороны о том, что флот должен выйти немедленно. Никто никогда не говорил. Но всегда разговор шел о том, что флот должен выйти до 29 мая 2017 года. А в этом возникает ряд вопросов. Вот вы их перечислили.
Это только некоторые, да? Наверное, это же не все я перечислил.
Нет,
это, конечно. Это просто нет. Начало переговорного процесса.
Тут, вы знаете, эти вопросы обсуждались нами и еще во время переговоров. Во время переговоров, ну, скажем так, внутри украинской делегации было проговорено, что переговоры касаются, вот это соглашение касается только сил, поделенных сил бывшего Советского Союза. То есть эти положения не распространяются, положения этих соглашений, на те силы, которые будут возникать в течение этих 20 лет. На них не распространяются. То есть это раздел наследства Советского Союза. Все. Поэтому вопрос о выводе в то время не был поставлен. Но был записан в соглашении, что за год до окончания переговоров Украина и Россия подтвердят свои дальнейшие намерения, официально подтвердят. Ну, Украина начала заранее подтверждать, и Россия тоже заранее. Ну, Россия первая начала заявлять о том, что она не собирается уходить. Вот. Поэтому... Если до 2017 года флот не будет обновляться в Севастополе, то до 2017 года, через 10 лет, количество плавсредств сократится в 2-3 раза, а может и больше. То есть в 2017 году разговор о выводе, скажем, большого количества флота уже, в общем-то, идти не будет. Вот. Это будет небольшое количество оставшихся кораблей. Новые же корабли, которые должны поступать, они будут идти на территорию Российской Федерации в Новороссийск, и необходимые им запасы, вооружение, все должно базироваться там, где корабли. Вот. Поэтому таким вот путем предусматривалось сокращение вот, вывозимых запасов и сокращение сил вот, в Украине. Это как, знаете, природное сокращение.
То есть он, по идее, умрет сам по себе, получается?
Ну, в принципе, да. Да, по сроку жизни. По сроку жизни корабли умирают. Это же в Новороссийске, в Севастополе, это все Черноморский флот. Мы должны четко понимать, что флот не сокращается. Флот модернизируется.
Просто модернизированная часть находится на территории России.
Модернизированная часть на национальной территории размещается, а отмирающая часть стоит в Севастополе, тихонечко уходит на Черную речку, где их режут.
А технических возможностей, вот, то есть даже не с технических, неправильно выразиться, дипломатических возможностей каких-то военных это новое вооружение, новые корабли в Севастополь отправлять просто нету по договору?
Они,
или
вы
нет,
понимаете, дело вот в чем, что если бы в подписанном договоре было хоть слово о том, что корабли обновляются, тогда разговор об этом мог бы идти. А сейчас вот эти все новые корабли, они должны рассматриваться согласно Конституции.
Да, которая не допускает...
А она уже не допускает никаких, скажем, размещений. Ведь сам флот находится в Украине по переходным положениям. Переходные положения – это наследство бракоразводного процесса. Ну, сам флот, Черноморский флот Советского Союза – это наследство развода, а новые корабли, извините, это новые дети в новой семье.
Ну, то есть, ну, российская страна все это осознает и выполняет?
Ну, российская сторона знает позицию украинской стороны, а вот осознает она это с болью, потому что...
Не, ну я сейчас не эмоциях, даже о фактах, да?
Ну, факты, да. Это известные факты. Да, да. Это известные факты и украинской, и российской стороне. Это позиция Украины, вот, а Россия не знает пока, как она будет.
Ну, правильно, тогда можно сделать такой вывод, что если даже, представьте себе, что в 2016 году что-то застопорится, и этот процесс будет переговорный идти дальше, то флот, ну, условно говоря, не умрет в 2017 году, он только умрет в 2027, что его все равно там не будет.
Все равно там новые корабли, новые силы размещаться уже не будут. Вот, что будет доживать свой век, вот то и будет доживать.
Я напомню, что тут очень важная еще тема, это вот политическая часть. То есть я понимаю, что вот все эти старые корабли, это просто тема для такой вечной политической дискуссии.
Да, да, это удобная тема, понимаете, удобная тема для того, чтобы России сохранить какое-то влияние на Украину. Это очень удобная, долгоиграющая, как говорится, тема. Ее в нужный момент вбрасывает, и она начинает работать сама. Там уже публика подхватывает, потому что в Украине очень много политических сил, которые заинтересованы в розыгрыше этой темы, а многие не заинтересованы. И вот дискуссия автоматически переносится в Украину, и она дальше набирает силы.
Продолжим наш диалог с Бескаравайным сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Так что оставайтесь с нами, уважаемые слушатели. Я хочу также напомнить вам, что сегодня 22 часа по московскому времени в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагуина предлагает вам следующие темы. Итоги выборов в Турции для стабильности региона Черного моря. Берлин, Париж, Лондон. Новый проект Европейской Конституции и положение малых стран. И как чувствуют себя экологические организации в современной России. Программа выйдет в эфир 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра в субботу. Московское время, я, разумеется, называл.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Новости коротко. В Челябинской области расследуют обстоятельства аварии в одном из крупнейших ядерных центров «Маяк» в городе Озерске. В 20-х числах июня на этом предприятии, которое занимается переработкой ядерного топлива, произошел разрыв трубопровода и утечка радиоактивного вещества. Несколько человек облучились. Известно об этом стало лишь на днях. В Самаре в четверг был убит исполняющий обязанности начальника местного управления Ростехнадзора Юрий Козлов. Убитого нашли в подъезде его дома. Известно об этом стало сегодня. Экс-мэру Томска Александру Макарову предъявлено обвинение в хранении наркотиков. Уголовное дело было возбуждено в конце декабря прошлого года. При обыске в квартире Макарова были найдены 300 граммов опия. Председателю общества российско-чеченской дружбы Станиславу Дмитриевскому грозят заменить условное наказание реальным сроком заключения. Предупреждение вынесла уголовно-исполнительная инспекция Нижнего Новгорода. Дмитриевский был организатором и участником марша несогласных 24 марта. В Махачкале расследуют обстоятельства взрыва, в результате которого погибли заместитель муфтия Дагестана Курамагомед Рамазанов и его брат. Основная версия покушения на Рамазанова связана с его общественной деятельностью. Число жертв теракта в столице Пакистана достигло 13, более 70 человек ранены. Смертник взорвал бомбу рядом с Красной мечетью в Исламабаде, которую власти попытались открыть сегодня для посещения после ее осады и штурма 2 недели назад. В Афганистане талибы снова продлили ультиматум об условиях освобождения южнокорейских заложников. Как пояснил член афганской правительственной делегации, которая ведет переговоры с талибами, между похитителями возникли разногласия. Вы слушали краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Время гостей на волнах Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников в нашей киевской студии, бывший командующий военно-морских сил Украины Владимир Бескаравайн. И мы обсуждаем проблему будущего Черноморского флота Российской Федерации, который сейчас временно размещается в Севастополе, в Крыму. Напомню вам, уважаемые слушатели, что телефон прямого эфира Радио Свобода 800-200-2212. Это бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации. И вы можете по этому телефону задавать свои вопросы гостю. Я вот чем хотел поинтересоваться. Вот за такие долгие годы существования в Севастополе не стал ли Черноморский флот России таким градообразующим предприятием для города? И смогут ли стать таким предприятием, видимо, военно-морские силы Украины в том случае, если там не будет российской военно-морской базы? Потому что оборудованием, корабли кораблями, а база это же, по сути, это завод, если так это перевести с военного языка на гражданский.
Да, есть, скажем, такое понятие «зато». Закрытое территориальное
образование,
да. Эти «зато», они были по всему Советскому Союзу. Вы хорошо это знаете. Так вот, Севастополь образовывался как закрытое территориальное образование и был таким закрытым, уже переродившись из базы в крупный город, он оставался закрытым. Но это больше традиция, чем потребность, понимаете? Это больше была традиция. Поэтому, будучи закрытым территориальным, скажем, образованием, все эти территории, они управлялись из соответствующих министерств и главкоматов. Так Севастополь управлялся через главкомат военно-морского флота, там РВСНовские закрытые образования управлялись из главкомата РВСН и так далее. То есть, ну, все эти штабы, как вы понимаете, были в Москве и управлялись оттуда. Поэтому, да, тут, безусловно, Севастополь зародился как военно-морская база. Но прошли годы, и в Севастополе возникла очень огромный сектор цивильной жизни, так, университеты. То есть, там уже флот перестал быть градообразующим. И он финансировался как город, он финансировался последние годы до развала Советского Союза, вот последние 25 лет, он финансировался с бюджета Украины. И это факт. Это факт. А флот финансировался из бюджета Министерства обороны через главкомат военно-морского флота. Поэтому сразу после развала Советского Союза и когда, значит, Украина приняла всю территорию, как говорится, сняла с нее колючую проволоку, вот, Севастополь перестал быть закрытым территориальным образованием и перестал быть военно-морской базой. Военно-морская база теперь в городе Севастополе. Вот, то есть все это поменялось местами. Вот так, поэтому, значит, если мы говорим о заводах, которые в Севастополе, да, в Севастополе есть судоремонтный завод, в Севастополе есть завод по ремонту вооружений, в Севастополе есть, скажем, там строительные организации, конструкторское бюро есть, но основная часть промышленности, значит, она была уже не Министерство обороны, и тем более не флотская, так, она была Министерство экономики, Министерство разных других министерств. Поэтому сегодня говорить о градообразовании со стороны флота просто бессмысленно, потому что город 380 тысяч человек, так, 182 тысячи рабочих рук и 20 тысяч рабочих мест при флоте. 20 тысяч. Извините, а 160 это где?
Послушаем звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Владимир Анатольевич из Москвы.
Здравствуйте.
Говорит. Вот я выслушал выступление товарища или господина Бескаравайнова, и он меня просто...
Что?
Кинул. Такую картину он нарисовал геополитическую, что страшно представить. Россия была, есть и будет на Черноморском театре. Черноморский флот очень важная, важная геополитическая область. Там Турция, там региональные конфликты, там нефтяные пути. И никогда Россия с Черноморского флота не уйдет ни под каким видом. И как бы тут каравайный не хлопотал, ничего не получится. Понимаете? Никто Черноморский флот Севастополь никуда не передавал. Никуда. Нет ни одного русского, который бы проголосовал за передачу Крыма в состав Украины. Это какой-то казус, какое-то недоразумение. И надо быть порядком, чтобы так вот обращаться с Россией.
Да, понятно ваше мнение. Ну вот.
Ну и что я могу ответить на это? Решение по Крыму и по Севастополю принималось в Москве, и уважаемый слушатель тоже находится в Москве. Пожалуйста, задайте все вопросы там, по месту жительства.
Тут ведь опять-таки мы ведь пытаемся сейчас говорить не столько о символических сторонах дела, сколько вот о практических. Да? Если, мы говорим о стареющем флоте, то тут с какими лозунгами вы не говорите.
Виталий, я все отлично понимаю. Но когда мы говорим, кому принадлежит Крым, кому принадлежит Севастополь, мы совершенно забываем, что в те годы, когда Хрущев подписывал, значит, те или иные решения по этому вопросу, в это время передавались, понимаете, и Кубань, в это время четыре области там в Средней Азии передавались, в это время делалось около 74 территорий, понимаете, формировались, скажем, комплексы, сельскохозяйственные, промышленные комплексы, проводилась колоссальная реформа по всей территории Советского Союза. Вся эта территория, все эти реформы были приняты, и вот этим уважаемым сейчас слушателям, который пытается меня обвинить в этом, они были приняты, проглочены. Что же он тогда не выступал? А теперь он, видите ли, ставит вопрос, когда Советский Союз распался, и когда де-факто все оказалось, как оказалось. Поэтому не надо сегодня никого обвинять, так? Жизнь, она сложилась, понимаете, как она сложилась. А уж что касается Черноморского флота, вот что он был, есть и будет. Безусловно, он был, есть и будет. Он был, есть и будет. Но если вопрос ставить о том, кто с кем, как и чем сегодня может и способен воевать, то надо хоть бы взять, скажем, вот те события, которые произошли в конце 20-го, начале 21-го века на военной сфере, и поинтересоваться, какие же, значит, условия ведения войны в настоящее время и в будущем ожидают нас. И поэтому роль флота сразу вырисуется.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Это Валерий Аркадьевич, город Королев, Московская область.
Говорите, Валерий
Аркадьевич. У меня вот какой вопрос. Значит, известно однозначно, что в момент передачи Крыма, когда Хрущев совершил очередное свое преступление, которое сейчас надо, так сказать, разбираться с этим делом, Севастополь не являлся административной единицей автономной республики Крым. Он находился в федеральном подчинении. Я думаю, Каравайна об этом знает. Еще один вопрос Каравайну. Если он принимал присягу, вступая в вооруженные силы Советского Союза, и он нарушил ее, принял другую присягу, то каким образом можно продолжать заниматься общественной и политической деятельностью? Спасибо.
Ну, я отвечаю с последнего вопроса. Присягу принимал Советскому Союзу. Советского Союза не существует. Если уважаемый, значит, радиослушатель знает, то присяга принимается каждому новому государству при прохождении службы. И офицеры, генералы и адмиралы российского, сегодняшней России, все присягнули Российской Федерации. Да. Поэтому будьте любезны, поинтересуйтесь, значит, реалиями, которые сложились. Вот. А что касается, значит, разбираться, так вы не подумайте вот о чем. Подумайте о Калининградской области, подумайте о Псковской области, подумайте об островах, которые японские острова, так? Подумайте о части территории, которая вдоль Амура и так далее. Не подтолкнете ли вы, разбираясь с Крымом, проблемы всех спорных территорий, которые, значит, со всех сторон вокруг России имеют место быть на сегодняшний день. А поэтому лучшим способом решения этого вопроса, я считаю, когда руководители страны сядут за стол переговоров, обо всем договорятся, и не надо будет разбираться.
Послушаем следующего. Ну, здрасте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, это Вячеслав из Москвы.
Здравствуйте, Вячеслав.
Ну, тут из Советского Союза, значит, будут разбираться. Верховный суд СССР еще вспомнят, который не существует. Ну, а так люди, конечно, очень жалеют, переживают за Советский Союз.
Ну, может хорошо, быть, еще... если нам звонят из Советского Союза, так и задают вопросы из Советского Союза.
Ну, понятно. Может быть, обратятся еще в Международный суд. Пускай обращаются товарищи. Но я считаю, что вот Москва, она держит вот этот вот Севастополь на сегодняшний день, вот так смотрится, просто как болевую точку, чтобы если, чтобы Украина боялась. Украина давно уже независимое государство, вот люди это не могут понять. И де-факто есть де-факто. Вот в момент, то, что там федеральное подчинение, это все липа. Все, спасибо.
Ну, вот такое мнение.
Я вот, позвольте, Виталий, вот по поводу федерального подчинения. Это, во-первых, это ложь. Значит, давайте, значит, еще раз я верну...
Во-первых, слово «федеральное подчинение» не существовало в Советском Союзе, это было слово «союзного подчинения».
Да, да, это товарищ просто по своей, скажем, чрезвычайно повышенной эрудиции начал наращивать мясо на несуществующих костях. Так вот, реально это было зато в том же его понимании, в котором сегодня пол Мурманска были зато, половину Сибири были зато, которые подчинялись Москве, подчинялись функционально, господа, функционально, а территориально они оставались территории Крыма и Украины, территории Мурманской области там, и других областей России.
Послушаем следующий звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста. Говорите, это вы, да. Алло.
Простите,
это вы
не ко мне обращались?
Да, к вам.
Здравствуйте, меня зовут Марк.
Здравствуйте.
Я слушаю вашу предыдущую беседу с неким украинским военным. Услышал такую фразу, там, прилетал самолет, наполненный евреями, и как-то вот его ракета там случайно сбила. Может, подумать, что прилетал самолет, наполненный говядиной, свининой. Вот мне бы, честно говоря, казалось, что... Тот ваш собеседник должен был бы вообще перед всем еврейским народом извиниться за такую
фразу. Не должен был, потому что, во-первых, я не помню, честно говоря, был ли это военный, но этот человек просто рассказывал ситуацию, когда украинской ракетой с российского полигона, я помню, как он это выразился, слово «еврей», я помню эту фразу, слово «еврей»
российский
здесь...
самолет, извините,
наполненный, он имел в виду в данном случае граждан государства Израиля, не евреи, это не было никакой отрицательной контаминации, если бы она была, я, кстати, сделал бы замечание собеседнику, уж коль там мы рядом сидели, но я очень хорошо помню, что он просто рассказывал о той странной ситуации, трагической, которая произошла вокруг этого, что не просто российских или украинских граждан погибли, что еще и погибли граждане третьей страны в этом полете. Это тоже было... Это факт, да, но он вырос вместо слова «израильтянин», употребил слово «еврей», которое, я не думаю, является, кстати говоря, возможно, в контексте какого-то нашей памяти слово «еврей» оскорбительное. Да? Не знаю, но кажется, для меня, например, нет. Но действительно, в этом самолете погибли евреи. Знаете, если бы я погиб в этом самолете, я был бы евреем, погибшим в этом самолете, как бы меня в этом не назвали.
Тоже.
Ну вот, видите. Так что это человек, который это говорил, как раз говорил с осуждением о тех, кто стал причиной там этой трагедии. Да, вот это, кстати,
прошу
была осуждающая фраза.
Прошу прощения за беспокойство.
Нет, ничего.
Да.
Вот.
Это послесловие к одной из наших программ просто, да. Вот, поскольку их много проводится, я сейчас точно не могу восстановить контекст, но я эту фразу тоже... Этот человек не был военным, он был экологом. Да, я просто тоже...
Никак не могу понять, к чему этот вопрос.
Ну, вы, это ассоциативный ряд просто, да, какой-то. Ни к чему это просто. Я же говорю, что это послесловие к эфиру, это даже не было, к другому эфиру, это даже не был вопрос. А, кстати говоря, тут есть... вопрос, да, потому что связанный с этой же историей, потому что получается, что действительно ведь вот взаимодействие, мы об этом не говорили в этой программе, вот есть ли реальное взаимодействие Черноморского флота России и военно-морских сил Украины на сегодняшний день?
Безусловно.
Насколько оно вообще?
Безусловно. Мы же используем одни полигоны, понимаете, плаваем одним морем, корабли ходят одним морем, так вот, одним воздушным пространством самолеты летают, поэтому это тут без сотрудничества это невозможно, без взаимодействия. Поэтому тут, скажем, ну, оно заформализовано, так скажем, и слабо развивается. Безусловно, нужно больше взаимодействовать, больше, как можно больше, потому что я хочу сказать, что никто, как политика, политики, не разрушают это взаимодействие. То есть каждый раз, когда наступает какой-то цикл политической активности в стране, вот, мы видим резкое ухудшение взаимоотношений между флотами. Это система уже.
А Украина может вступить в НАТО, имея Черноморский флот России на своей территории? Вот если посмотреть, опять-таки, на военную сторону вопроса.
Видите, конечно, может. Конечно, может.
И флот останется.
И флот останется, и Украина может вступить. Но это, скажем, и давайте не будем расценивать мои слова таким образом, что да, Украина вступит.
Да, я не говорю, что да, я говорю, да, может да. ли.
Но
да.
в принципе флот мешать этому не будет. Вот это да. Потому что тут могут быть разные формы сотрудничества и разная глубина этого сотрудничества. Оно обговаривается.
У нас звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста.
Алло?
Да, говорите, это вы.
Алло, добрый вечер. Ну, вы знаете, когда вот в 91-м году страна разделялась, то как бы было множество разговоров о том, что там Украина будет всегда союзником России, и что, мол, ничего страшного. Теперь мы видим, что это не так. Россия, в смысле Украина, с готовностью идет в откровенно враждебной России военный блок, который осуществляет военное давление на Россию, непрекращающееся. И в связи с этим я бы господину Бескаравайнову советовал всерьез отнестись к вопросам территориальных претензий. Русские порты Одесса и Севастополь никогда не будут портами НАТО. Я хочу, чтобы он это запомнил. Спасибо.
Вы запомнили?
Я запомнил.
Вообще, в принципе, опять-таки...
Ну, это, понимаете как, товарищ отобразил одну из граней дипломатического менталитета России, когда вот я так решил, и все. Так. Во-первых, Украина независимое государство, совершенно независимое, и с ней надо строить партнерские отношения. Если мы хотим, чтобы в Одессе не было войск НАТО и флота НАТО, тогда ответьте на вопрос, хотелось бы, чтобы он ответил на вопрос, а как тогда расценивать все вот эти вот наезды, которые Украина пережила с газовой атакой, так, с невыполнением, значит, соглашений подписанных и так далее, и так далее. Почему Украина все время находится в состоянии прессинга со стороны России? То есть не воспринимается Украина Россией как самостоятельное независимое государство. И я вам отвечаю, Украина ищет и добивается этой независимости и этой суверенности. Только потому, чем вы больше будете так себя вести, тем сильнее Украина будет добиваться как раз этого, достигать этого параметра.
Послушаем следующий звонок. Здрасте.
Добрый день.
Да, добрый день.
Это Юрий Владимирович Ржемов, город Волжский, Волгоградская область.
Здравствуйте, Владимирович.
Господин Бескаравайнов, скажите, а как складывались ваши личные отношения с Касатоновым в годы, когда вы были командующим военно-морскими силами Украины? И как вообще складываются отношения между, скажем, военнослужащими России и Украины в Севастополе? Могли бы вы остановиться на вопросах, вот на таких?
Да, спасибо.
С удовольствием отвечу. Знаешь, с Игорем Владимировичем у меня были нормальные, теплые отношения. Мы вместе служили на Северном флоте. Он командовал Кольской флотилией, я командовал флотилией атомных стратегических подводных сил, третья флотилия, так называемая. Потом он был заместителем командующего Северного флота и ушел после снятия Хронопола, который в ЭКЧП оказался замешан. Вот, оказался назначен ему вместо Хронопола на Черноморский флот. Я вслед за ним через 10 месяцев тоже был сюда назначен, но уже в украинскую часть, значит, этой проблемы. Отношения здесь у нас, отношения уже на территории Севастополя, мы не строили, потому что в это время Касатонов был освобожден от должности и уехал в Москву на должность первого зама главнокомандующего. Мы отношения уже не строили. Командовал Балтинфлотом, тоже мой сослуживец. И, в общем, мы строили отношения, когда могли, нормально, когда вмешивалась политика. Вы понимаете, что я был украинским адмиралом, он российским. И в это время мы защищали интересы вот в противостоянии. Поэтому дружба здесь с натяжением шла. С натяжением. Сегодня в Севастополе офицеры между собой ничего не делят. Российские и украинские офицеры. Они, младшие офицеры, средние офицеры, они просто также страдают от этого противостояния, как и весь народ.
Все. Послушаем следующего слушателя. Здравствуйте, говорите.
Алло.
Да-да, это вы.
Здрасте.
Здрасте, представьте, пожалуйста.
Да, я из Петербурга. Юрий Юрьевич.
Здрасте, Игорь Юрьевич. Говорите, пожалуйста.
Да. Вы знаете, вот я внимательно слушаю передачу, поскольку очень такой острый вопрос. Все-таки и сложно, наверное, отвечающему отвечать на вопросы. Но мне кажется, что все-таки к таким передачам, очень деликатным, нужно тщательнее готовиться. Вот все те доводы, которые были приведены в отношении там районирования, образования комплексов и так далее, больной вопрос. Но не нужно, мы же знаем и представляем, что было и что стало. Поэтому вопрос очень такой, кажется, искусственно надуманный в изложении вот вашего гостя. А вот что касается ситуации, состояния флота, там, задач какие будут решаться, как мыслится вообще разойтись между Украиной и Россией. Вот интересно, что услышать, какие действительно реальные шаги и реальные меры достигнуты. А когда нам начинают объяснять, там, вот политика, когда вмешивается, все ходит, это мы понимаем, понимаете, мы читаем немножко слушаем. Так вот, к этим передачам, уважаемым гостям, особенно такое, нужно лучше готовиться, на мой взгляд. Вот такая у меня ремарка. А все аргументы, которые приводились, они в основном не очень убедительны.
Ну, вы не убедили радиослушателя.
Да, вот так вот. Поэтому нужно говорить вот более...
Да, понятно, понятно. Да, да.
Вот просьба такая на будущее.
Ну что ж, будем на будущее.
Я так понимаю, что слушатели
подбирать...
какие конкретные шаги по разводу. Но мне кажется, что все шаги уже давно сделаны.
Дело в том, что да, надо взять просто подписанное соглашение. И там все написано. Все написано. Их просто нужно выполнять. А прожевывать эти соглашения, понимаете, еще и еще раз в средствах массовой информации уже, как говорится, надоело. Потому что сегодня работает комиссия, межгосударственная комиссия украинско-российская по проблемам Черноморского флота. Они уже год бьются над темой инвентаризации. Обратите внимание, флот поделен в 97-м году, а инвентаризация идет до 2007 года, еще не начата. До сих пор 10 лет не могут отработать методологию проведения инвентаризации. Поэтому отвечать на ваш вопрос конкретными какими-то уже достигнутыми результатами невозможно, их нет. Есть только проблема, и она все время является вот такой вот играющей, долгоиграющей проблемой. Не меняет формата проблемы.
Послушаем, по-моему, последний звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Здрасте. Андрей, Москва. Господину Бескоровейному вопрос такой. Насколько я понимаю, значит, Черноморский флот – это прежде всего судостроительные заводы, на которых он создавался, а это Николаев, Херсон и Керчь. Значит, в каком состоянии сейчас судостроение вот на Украине, и, в общем-то, пора бы уже переключаться на производство танкеров, либо каких-нибудь легких фрегатов для Индии. Значит, вот несколько ваших соображений хотел бы услышать по этому вопросу.
Ну, спасибо. Спасибо за вопрос. Вопрос хороший. Значит, заводы в разном положении. Если Херсонский, это Керченский завод, феодосийские заводы, значит, борются за свое выживание и, в общем-то, успешно работают, то известный Черноморский судостроительный завод, значит, попал в руки, в общем-то, достаточно... скажем, сложного происхождения, как вы понимаете, догадываетесь, и там работает больше прокуратура, чем, значит, рабочий класс. Вот. Поэтому, значит, остальные заводы, значит, работают, заказы имеют, но вот военных заказов, так скажем, военных заказов у нас немного. Так, есть заказы на малые корабли, на катера, мы их выполняем, так, а больших заказов ждем. Так, мы, ну, у нас на подходе собственная серия корветов, которые будем закладывать. Сейчас заканчивается отработка, скажем, проектов. Вот примерно такая. А гражданские заказы есть из-за рубежа в основном.
Ну, то есть практически можно сказать, что военно-морские корабли сейчас, они... Не строится на Украине сейчас?
Пока нет. Пока не строится, потому что у нас нет заказов. Да, кстати, обратите внимание, что и Россия не страдает от излишка заказов на военные корабли. Так, мощностей много, а заказов мало.
Да, но любое новое строительство становится событием.
К сожалению, ну не к сожалению, а к радости, может быть, переживаем такое время, когда заказов на вооружение не так много, как это было раньше.
Вот. Спасибо. Я напомню, что сегодня мы в Киевском бюро «Радио Свобода» беседовали с высшим командующим военно-морскими силами Украины Владимиром Бескаравайным о нынешней ситуации, которая сложилась вокруг Черноморского флота России, вокруг его взаимодействия с украинским военно-морским флотом. Спасибо, Владимир Герасимович, что были с нами. Всего доброго.
Всего доброго.
Вел программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. А сразу по окончании нашего эфира выйдет в эфир «Время свободы». Это итоговый выпуск наших новостей. Эту программу проведет Дмитрий Волчек. Основные темы. Высланные российские дипломаты покинули Великобританию. Обнародованы новые свидетельства, опровергающие официальную версию штурма школы в Беслане. Белорусская оппозиция отметила День независимости. И исполнилось 50 лет со дня открытия знаменитого Московского международного фестиваля молодежи и студентов.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.